Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте сегодня поговорим о Священном Писании, в частности, о Евангелии. Беседу я построю следующим образом. Сначала мы поговорим о том, что есть Священное Писание вообще, его место в церкви, в нашей жизни. Потом вкратце я расскажу о некоторых, скажем, неправильных подходах, отношениях к Священному Писанию, и перейдем к основной части, то есть о том, как понимать Священное Писание, о том, как его читать, как его толковать, как искать в нем смысл, поговорим о боговдохновенности и о различных, так сказать, пластах смысла в Священном Писании. В основном мы, конечно, будем говорить о Евангелии. Священное Писание, как вы знаете, это корпус книг, на котором основывается наше учение, в простонародье называется Библия. Он состоит из двух основных частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет включает в себя, древние книги, написанные там очень давно, больше 1500 лет назад, которые включают в себя историю вообще всего человечества, создания мира, историю, появления иудейской религии, формирования еврейского народа, у Моисея, который, в общем-то, вывел народ Божий из Египта и основал Израиль, и о взаимоотношениях Бога и народа иудейского, Бога избранного народа, которое изложено, в основном в самой большой, самой важной части Пятикнижия и в пророках. Также там в Ветхом Завете содержатся различные, более богослужебные тексты, например, Псалтырь, который мы все читаем. Новый Завет является второй частью Священного Писания. Это, наиболее актуальная для нас часть, которая состоит из четырех Евангелий, самая главная его часть, и посланий апостольских, и из апостольского корпуса, в который включает в себя Деяния, послания апостольские и Апокалипсис. Ветхий Завет и Новый Завет – это обе части Библии, но, Ветхий Завет лежит в основе нескольких религий, это иудаизм, как вы, наверное, знаете, это христианство, безусловно, и это также отчасти принимается мусульманством. Новый Завет является эксклюзивной для христианства частью Библии и наиболее важной. Давайте о Евангелии как раз и поговорим, не будем на этом занятии говорить о Ветхом Завете, это достаточно большая, сложная тема. Новый Завет, и в частности Евангелие, это основная книга церкви, как я сказал. Что значит, какое его место в нашей жизни? Это, вообще говоря, простой вопрос с простым ответом на него. Это вытекает из самого вообще названия христианства. Христианство – это религия Христа, это вера во Христа, это люди, в частности, это не только религия, как некоторая дисциплина, это, собственно говоря, живые люди, которые встретили Христа в своей жизни, хотят за ним идти, хотят жить с ним, хотят его познавать и, провести всю оставшуюся вечность со Христом. Без Христа нет христианства, казалось бы, тавтологично эта мысль не звучит. Христос – это наш Бог, друг и учитель. И, соответственно, его учение, его слова должны быть для нас основополагающим, должны определять во многом наше мировоззрение и тем более нашу духовную жизнь, нашу оценку мира, себя, очень важно, своих действий. Единственным источником, содержащим прямое откровение Христа, зафиксированное откровение Христа, является Евангелие. Именно эти четыре книги, которые содержатся в Новом Завете. Что я говорю под прямым откровением? То есть, безусловно, откровение Божие в мире проявляется различными путями. Например, Христос может просто непосредственно воздействовать на человека, и человек может ощущать это благодать, она может увести, просвещать. Но это, нефиксируемое, это индивидуальное воздействие человека. А есть откровение Божие, которое действует на всех людей, является в явном виде, которое невозможно как-то проигнорировать или субъективно интерпретировать. Это, например, слова, сказанные, собственно говоря, самого человечивания Христа, когда это был живой, реальный человек, когда он говорил абсолютно понятные слова. И непосредственно откровение Божие, оно было зафиксировано в небольшом по сравнению со всем откровением корпусе книг. Это четыре Евангелия, которые мы читаем. Понятно, как сказано в Евангелии, что Христос сделал столько и сказал столько, что ни в какие книги не влезет, но для нас оставлено такое краткое содержание проповеди Христа. Само слово «Евангелие» это не является историческим именем собственным для книг. Евангелие – это значит по-гречески «благая весть». В начале «Благой вестью» называлась сама проповедь христианства, но затем так как эта вот проповедь наилучшим образом излагалась в книгах, написанных различными апостолами, в тех четырех книгах, которые мы читаем, им было просто в силу истории присвоено название Евангелия. То есть на русский оно переводится как «Книга Благой Вести». Значит, как понятно, что вот так как Евангелие содержит единственное, да, которое содержит вот такое прямое откровение Христа, его учения, они должны быть основной книгой христианина, что касается религиозных вопросов. И, ну, в общем-то, любой христианин, наверное, должен в общих чертах знать, что в этих книгах говорится, в общем-то. Если мы посмотрим на Евангелие не как, скажем, жизненно, ну, Евангелие и христианин, да, Евангелие и церковь, то в церкви Евангелие и вообще Священное Писание, и книги Ветхого Завета также занимают центральную позицию. То есть все в церкви существенное, оно возводится к Писанию, обязательно сверяется с Писанием. На Писании построено наше богослужение. Основой литургии, как мы знаем, является Тайная Вечеря Христа. В литургии используется множество текстов, взятых непосредственно из Священного Писания, много литургических гимнов. Потом в богослужении вообще, как мы знаем, одно из важнейших, ну, песнопений молитвенных являются псалмы, которые содержатся в Ветхом Завете. Многие впоследствии сочиненные тексты рассказывают нам о каких-то событиях в Ветхом и Новых Заветах и дают некоторым интерпретацию. Если мы посмотрим на церковное учение, то там тоже все в конечном счете возводится к Писанию. То есть все решения соборов так или иначе аргументировались Писанием. И, например, одно из самых, так сказать, серьезных решений соборов – это именно формирование символа веры, который мы с вами каждый день читаем, да, и который является кратким содержанием христианства. Он основан на Писании, и когда вот была борьба, да, была вот борьба с еретиками, и вообще происходила война за веру, да, скажем так, то те отцы, которые мыслили православно, они сомневались, составляя символ веры, потому что ключевое слово, вокруг которого шла борьба, единосущный, оно в Писании не содержалось ни в какой форме. То есть, когда мы говорим, что, ну, Христос единосущен Богу Отцу, вот в символе веры, то в Библии такого утверждения нет. И основным аргументом, который останавливал, так сказать, отцов о принятии этого решения, было то, что этого слова в Библии нет. Но в конечном счете решили, что оно, в общем-то, абсолютно соответствует православному учению, и это было принято. Также в святоотеческой литературе мы увидим, что какие-то фундаментальные мысли, да, именно учения, да, которые излагают святыми отцами, потому что бывает, есть учение, есть мнение, да, но вот учение, оно всегда, они пытаются обосновать Священным Писанием, отсылкой к Священному Писанию, и только после этого они используют, скажем так, мнение и учение других святых отцов. Это очень важно понимать. То есть вот видим, что Писание, да, исходя из всего этого, является в церкви, ну, как сказать, центральным документом. Но несмотря на эти, ну, казалось бы, очевидные выведенные долженствования, на практике можем столкнуться с тем, что многие в церкви Евангелие или в принципе не читали, не читают, или, ну, прочитали и оставили, или воспринимают его как некоторую незначительную книгу. Ну, давайте вкратце рассмотрим, почему это происходит. Ну, я лично для себя вывел, ну, как сказать, разгруппировал такие причины на две. Одни — это, скажем, социально-культурные, а другие — это психологические. Ну, социально, давайте рассмотрим социально-культурные писания, что, ну, это самое простое, потому что многие люди, ну, как сказать, не большинство, конечно, но много людей существует, для которых христианство или православие, да, это просто некоторый культурный фактор, некоторая национальная идентичность, способ, ну, может быть, оправдания своего существования. Как-то для некоторых это просто возможность карьеры, работа, они как-то с этим связаны, или это возможность проявить, ну, то, что называется понты, да, некоторые. Вот, и, в общем-то, сам Христос им совершенно не интересен. Как это, да, у нас в стране 80% православных, согласно различным опросам, но в церквях мы можем увидеть хотя бы даже людей, появляющихся там раз в два месяца в церкви, ну, наверное, несколько процентов от всего населения. Ну, с этими людьми-то, в общем-то, достаточно понятно, потому что их Христос, как сказать, большей частью не интересует, а вот, ну и вообще религиозность. А вот другие люди, которые, в общем-то, и в храм ходят, и которые являются религиозными, они тоже к Священному Писанию, бывает, относятся как-то, не читают его, как-то не интересуются, и Бывает, что человек просто не катехизирован, не знает о христианстве. То есть, многие люди пришли в церковь, а церковь в силу тех причин, например, никто вообще ничего не рассказал. И батюшки с ними не занимались, и у никаких знакомых не было. Им просто не рассказали, что есть церковь. То есть он знает, что ходит в церковь, что-то у него есть какие-то чувства. Он там ставит свечки и при этом может проявлять какие-то совершенно суеверные языческие верования, не в смысле какой-то своей недостаточности, а потому что ему просто никто ничего не рассказал. То есть, в Москве такое вряд ли встретишь, а там дальше в глубинке бывает. То есть, просто банальное незнание. Но вот бывают люди, которые знают все это, то есть прошли катехизацию, какие-то вот там базовые вещи знают, но все равно к Евангелию не считают, им не интересуются. Вот я бы здесь задержался, потому что это достаточно важная причина, которая меня движет. То, что вот я видел, есть основные две причины, которые с этим связаны. Но одна, я ее, как сказать, изложу в том виде, в котором она излагается, так сказать, сторонниками этого отношения, заключается в том, что все, что содержится в Евангелии, все это учение, церковь уже давно изложила посредством богослужения, назидательных творений и святых отцов и подобных, скажем, преданий. Однако, это не совсем так, как мы понимаем, опровергается практикой самой же церкви. В нашем богослужении, например, Евангелие занимает центральное место. То есть, одно из центральных мест, вот литургия, да, самое главное, сердцевина церкви. Первая часть, половина литургии посвящена чтению Священного Писания. Это служба слова, да, чтение Писания, сначала послание, там отрывка из посланий апостолов, а потом непосредственно из Евангелия. Это является центральным местом первой части литургии. Во второй части, как мы прекрасно знаем, является то, что вообще делает нас христианами, это причтение тела и крови Христа. Вот, то есть, в первой части церковь читает не какие-то толкования святых отцов или творения святых отцов или какие-то другие там, соборные решения или, чьи-то проповеди на различные темы, а именно Писание. Да? То есть вот эти толкования, проповеди, они дополняют Писание. Безусловно, там есть, скажем, на всеночном есть места, где оно, во всяком случае, по тебе оно должно читаться, но ключевым текстом является именно Священное Писание. То есть оно ничем не заменяемо. Вот. И также практика проповеди рекомендуется прежде всего священникам заниматься именно не обсуждением каких-то там политических или там каких-то узких духовных проблем, а большую часть посвящать именно разъяснению Писания, которое желательно именно того Писания, о котором сегодня шла речь, которое читалось на службе, а затем уже все остальное. Вот. Вторая проблема, более глубокая, так сказать, духовная проблема, она заключается в ритуализации, или, другими словами, механизации духовной жизни. Под этим я понимаю такую психологическую установку человека, которая, она формируется достаточно долго, когда религиозность направляется не на общение с живым и, в общем-то, никогда не познаваемым Богом, со Христом, да, который, в общем-то, до конца не познаваем, неизведан, это другая личность, да, другой бога-человек, вот, а на создание какого-то собственного детерминированного мирка, то есть в этом маленьком мире, в этой, скажем, клетке, да, все для человека становится определенно, он придумывает для себя некоторый мир, это духовное такое состояние, и где он считает, что он все знает. Да, каждая вещь расставлена на своем месте, Бог превращается в некоторую машину, которая действует там по определенным правилам. Эти правила могут быть там вычитаны из книг святых отцов, из очень какой-то очень душеполезной литературы, и, так сказать, человеком возведены в ранг абсолюта. И в результате получается такой, как сказать, часовой большой механизм, в котором этому человеку все понятно. Там нет ничего неизведанного, чего бы он ни знал. И он, соответственно, с этим механизмом как-то приучается жить, и ему о нем больше думать не надо. Это такая, как сказать, удобная, с одной стороны, позиция, да, в которой человеку ничего не надо познавать, не надо меняться, не надо искать что-то. Уже все хорошо, он все знает. Вот. Но вот слова Христа, как показывает практика, которая изложена в Священном Писании, они вот имеют такое свойство, что когда человек создает такую систему, эти слова имеют силу эту систему разрушать. То есть человек понимает, что он что-то не знает, что-то не понимает, перед ним неизведанное, да, перед ним Бог. И вот человеку, который привык жить в такой системе, это достаточно страшное состояние, когда приходится меняться. Но вот без этого состояния открытости внешнего, без этого понимания, что ты не все знаешь, ты, как сказать, стоишь перед неизвестным и не знаешь, что может дальше в жизни произойти, без него невозможна та перемена человека. Он в этом состоянии становится доступным новому восприятию нового. Той перемене, вот по-гречески это слово метаноия, да, а у нас оно переводится как покаяние, да, о котором так у нас в церкви любят говорить. Вот без такого состояния покаяния, мне кажется, очень тяжело может прийти к человеку. Но признаками вхождения в такое, я бы сказал, сомнамбулическое состояние является ритуализация духовной жизни, когда человек там читает какие-то молитвенные правила, то есть там может ходить в церкви, там какое-то внимание к ритуальным вещам, там постам, все такое, все это содержится, все это внимательно исполняется, но содержание оно уже не носит. Ну, примером, например, такого состояния может быть, когда, наверное, оно всем знакомо, когда там читаешь там утренние правила или вечерние, просто вот открыл книжку, все прочитал, закончил, а ни одного молитвенного слова на самом деле не было сказано, то есть потом уже ложишься спать и думаешь, а я вообще хоть немножко помолился, то есть я все это прочитал, конечно, вот, ну, я пожелаю вам и себе тоже преодолеть эти искушения и продолжать оставаться с Богом, внимать Слову Божию внимательно, это тяжело, но оно того стоит. Ну, давайте, вот мы, так сказать, осмотрели негативную сторону, да, давайте перейдем к основной части, позитивной. Собственно говоря, к самому Священному Писанию, его восприятию. Значит, вот первый вопрос заключается в том, что такое есть Священное Писание. То есть мы рассмотрели, что это такое чисто технически, какой корпус книг, а что это по содержанию. Вот мы все верим, и церковь верит, что это есть божественное откровение, некоторое боговдохновенное действие, в котором Бог в соавторстве с евангелистами создал, ну, мы рассматриваем Евангелие сейчас, в основном создал читаемый вот этот нами текст, да, Святой Евангелие. Однако, что именно есть боговдохновенность, это вопрос на самом деле очень непростой. То есть мы все говорим, что Священное Писание боговдохновенно. А что значит боговдохновенно? Что это конкретно значит? Это, то есть мы понимаем, что это создано при помощи Бога, но как это интерпретировать, как это влияет на наше понимание, здесь, возможно, весьма различные точки зрения, которые в том числе у нас до сих пор присутствуют. Первая трактовка заключается в том, что каждое слово в Писании есть высказанное непосредственно Богом и вследствие этого безошибочно. То есть представление, что Бог просто, ну, как выдал Моисею, например, вот такое отношение, оно может быть к тому, когда Бог Моисею непосредственно выдал скрижали, на которых было написано просто под диктовку, да, непосредственно слова Бога. И есть такая точка зрения одна, то есть первая, вот, которую мы рассматриваем, что Священное Писание, Евангелие, оно было также Богом написано. То есть евангелист, он, Бог сказал евангелист, евангелист это просто все записал. Ну, в той или иной степени. Вот это, то есть все высказывания Священного Писания имеют абсолютно универсальный смысл на все времена, ответы на все вопросы, даже на те, которые и не приходили на ум евангелистам, вот просто как обычным людям. Такой подход, казалось бы, должен снять все толковательные проблемы, однако он, с одной стороны, снимает эти проблемы, с другой стороны, он порождает очень много других проблем. Они заключаются в том, что любой текст, он вообще, любые слова, они значат что-то в контексте. Само по себе слово там, да, лук, слово лук, оно может значить и лук, который тетива, и тот, который едят. Да? Но значит, но о каком луке конкретно говорит, вы понимаете из контекста. Да? Ну, это такой самый простой бытовой пример. А более сложное это восприятие текста Священного Писания. То есть для того, чтобы понять, что говорится, вы должны держать в уме некоторый контекст. Ну, в зависимости от контекста, оно значит либо одно, либо другое. Но если автор Бог непосредственно, который, ну, в уме держит весь, всю историю человечества единовременно, да, все вообще в мире держит в уме, то получается, что контекст — весь мир, да, и мы, когда читаем текст, мы не можем в уме держать весь этот контекст, мы весьма ограничены в понимании, в знании, и тогда мы должны сначала очень много внимания посвятить установлению, а в каком контексте же конкретно с нами говорит Бог. Да, то есть в контексте нашей духовной жизни или в контексте жизни церкви. Сказано одно и то же, одна и та же фраза, да, или в контексте какого-то исторического изложения. Это становится очень серьезной проблемой. Не в отрицательном смысле проблемы, просто смыслов становится очень много, а нам надо определиться. И если мы считаем, что это сказано на все времена и всем людям, это очень тяжело. Вторая позиция заключается в том, что безошибочность Писания относится, то есть именно боговдохновенность в прямом смысле слова, относится только к религиозным вопросам, но не к историческим, там, научно-естественным или каким-либо иным. То есть везде, где идет речь о Боге, об отношении Бога и человека, о спасении человека тем более. Все эти места в Писании, они, в общем-то, созданы в соавторстве с Богом и, в общем-то, безошибочно. А везде других остальных там могут проявляться недостатки человеческого знания, недостатки, может быть, образование того человека, который писал ту или иную книгу Священного Писания, и искать там абсолютную истину, в общем-то, не стоит. Вот. Эта позиция достаточно понятная. Сейчас она, может быть, даже становится центровой позицией у нас в православии. То есть давайте рассмотрим сейчас третью позицию. Она еще сложнее, чем первые две. Заключается в том, что там эта позиция исповедует, что в Священном Писании еще меньше безошибочности, ну, грубо говоря, в общих чертах, и эта безошибочность относится только относится к Священному Писанию только в той степени, в которой его сотворил Бог. Ну, такая сложная формулировка, давайте разберем. То есть она значит, что только те вопросы, которые необходимы для нашего спасения, они абсолютно непогрешимы. Все остальные вопросы могут содержать в себе, скажем, некоторые неточности, ну или не то, чтобы быть неточностью, но не быть универсальными для нас рассмотренными на все времена. Да, то есть эта позиция, она более современная, раньше ее, может быть, и нельзя встретить большую, как сказать, исповедуемую. Вот. Но сейчас она больше появляется, в том числе и в православной среде. Пример такого подхода – это, например, безусловное принятие евангельского учения, потому что Евангелие в основном говорит о нашем спасении, там все к этому относится. Но в остальном, например, отношение ко многим книгам Ветхого Завета становится достаточно скептическим, ну, например, к истории сотворения мира. То есть в истории сотворения мира выделяется то, что там, безусловно, безошибочно то, что Бог сотворил мир. То есть мир не существует отдельно от Бога, что он не был, то есть Бог его не взял откуда-то, где он уже был, а именно Бог его из ничего сотворил, творение из ничего. А рассматривается, что, например, вся дальше развитие истории мира, то есть дни творения, оно может быть и не обязательно Богу вдохновенным, что оно дословно верно, да, интерпретирует это место по-разному. Вот, в принципе, проблема вот этой позиции последней, она заключается в том, что сложно найти критерий, как, где Бог, что именно Бог считает необходимым для нашего спасения, да, и что является действительно непосредственно боговдохновенным, а что второстепенным. Но одно из решений заключается в том, что Дух, пребывающий в церкви, наставляет человека индивидуально, то есть вы читаете Писание, если вы искренне это делаете, то вы в конечном счете это поймете. Второе в том, что Дух наставляет посредством церковного учения, то есть мы, читая и изучая предания церкви, можем увидеть, что в Писании действительно непосредственно очень важно, необходимо для нашего спасения и является сущностью христианства, а что, ну, скажем, относится к христианству, но, скажем так, опосредованно не очень важно для нашего спасения. Например, что некоторые книги могут быть написаны, уже не быть актуальными, да, они, безусловно, не являются неверными и ошибочными, просто они уже для нас, скажем так, не актуальны. Значит, вот я рассмотрел три позиции, три взгляда на боговдохновенность. Значит, первое, еще раз давайте вкратце. Первая трактовка заключается, что все Писание боговдохновенно даже в каждом своем слове является абсолютно универсальным, содержит все ответы на все вопросы, на все времена, грубо говоря. Вот. Эта точка зрения, она, наверное, была больше всего распространена в древности среди, может быть, очень многих святых отцов мы можем встретить такой подход, когда даже те части, даже Ветхого Завета, которые, казалось бы, ну ничего для нас не значат, то есть какие-нибудь длинные перечисления, кто куда пришел, что сделал, что там принес, там, например, там кто-то какие-то длинные буквально бухгалтерские списки того, что там начальники сынов Израилевых, там, 12 колен приносили в Иерусалим, оно тоже имеет, на самом деле, духовный смысл, там, в этом всем видится некоторая аллегория. Но, опять же, эта точка зрения не всеми отцами была исповедована. Некоторые относились более сдержанно, скажем так, и, наверное, были ближе ко второй позиции, в которой, значит, еще раз вторая позиция, это о том, что безошибочность Писания относится только к религиозным вопросам. Вот, к тем вопросам, которые касаются отношений Бога и человека. Все остальное, ну, постольку-поскольку. Значит, третья позиция, она более современная, менее распространена, где боговдохновенность Писания и безошибочность непосредственно относится только к тем вопросам, которые, скажем так, да, еще раз, Бог считает необходимым для нашего спасения. То есть не вообще любых отношений Бога и человека, а то, что непосредственно важно для нашего спасения. Значит, ну, я вот изложил вам три позиции. Сам я, наверное, ближе ко второй позиции. Вот. Третье заключается в том, что только то, что непосредственно важно для нашего спасения, есть истина и непогрешимо. Все, что не относится к нашему с вами непосредственному спасению, да, то есть не является универсальным для спасения людей, оно может быть, ну, скажем так, не то чтобы ошибочно, но не содержать такого абсолютно универсального смысла. Значит, мы рассмотрели боговдохновенность. Давайте перейдем, к, собственно говоря, к выявлению смысла Писания. Да, как, когда мы читаем Писание, как же его понимать? Значит, я еще раз повторю, что смысл любых слов или высказываний существует только в контексте, в котором они высказаны, например. Да? То есть в зависимости от контекста смысл слов или даже высказываний, или даже целых глав Евангелия может, ну, полностью меняться. То есть, например, Христос говорил свои слова в одном контексте, да, там, ну, происходит действие, например, Христос входит в Иерусалим и говорит какие-то слова окружающим людям, там происходят какие-то разговоры, конкретные люди, конкретная историческая ситуация, да. Например, эти же слова Христа, они могут, контекст, когда Писание, это немножко другой контекст, потому что, когда мы читаем Писание, да, перед нами ограниченный список событий, там не изложено вообще все, что происходило, какая там, не знаю, была погода, как... Что думали люди, пришедшие туда, о чем Христос говорил там час до этого, два часа до этого. То есть мы не обладаем тем контекстом, а контекст непосредственно заключается в том, что евангелист из всего происходящего избрал для своего изложения. Вот. Когда, например, слова выдирают из контекста, то с ними можно делать все, что угодно. Я думаю, ну и вы встречали такие примеры, когда там, скажем, какие-нибудь сектанты или иноверцы пытаются с помощью цитат просто, ну, манипулировать, да, человеком, пытаться ему навязать свою точку зрения. То есть слова выдергиваются из контекста и вставляются в тот контекст, в котором они не были высказаны. Но, ну, пример, например, ну... Это уже абсурдный пример, но дающий понятие. Например, слова Христа о ненависти к родным. Да, если вырвать эти слова из контекста, получается, что мы должны возненавидеть отца и мать. Ну, безусловно, это не так. Христианскому учению не соответствует. Никого ненавидеть, кроме греха, не должны. Но грех – это не человек, это явление. Вот. А, например, запрет Христа называть кого-либо отцом, кроме Бога. Но, естественно, это не относится к тому, чтобы мы папу не называли папой. Вот. То есть этот смысл этих слов, он обретается только в контексте. Сам по себе, это, да, даже вот весь отрывок прямой речи Христа, он ничего не значит. Или значит что-то, что можно совершенно случайно интерпретировать. Собственно говоря, вот когда мы теперь рассматриваем контекст Священного Писания, то есть все Священное Писание, мы внимательно читаем и ищем в нем смысл, то первый смысл, который мы находим, это буквальный смысл. Значит, что такое буквальный смысл? Это очень важно. Это тот смысл, который мы увидим первый, и во многом, наверное, он является основным. Это то, что библейские авторы пытались донести до читателей в своих произведениях. Значит, вот эту формулировку мы сейчас давайте разберем. Значит, собственно говоря, назаветные книги были написаны по-гречески, ну, вы считаете, 2000 лет назад. Даже в плане языка лучшие переводы не способны передать всех нюансов оригинала, ну, потому что отсутствуют эти, например, все такие же аналоги слов, слова давно поменяли свой смысл, другая грамматика, другие особенности употребления и так далее. В плане культуры и контекста мировоззрение авторов и их читателей глубоко отличалось от нашего. Это, в общем-то, был в некотором смысле древний мир. Разная среда, разные знания, разные предпосылки относительно действительности. Ну, в том числе касается, например, современного мира, он совершенно по-другому действует, совершенно другой ритм жизни, другое видение мира, оно стало более, скажем так, технически научным. Да? И поэтому, ну, я бы не стал надеяться, что чтение Нового Завета пройдет у нас с такой же легкостью, какой оно происходило у христиан, бывшими современниками евангелистов, для которых эти тексты просто писались в оригинале. Соответственно, попытка понять среду и взгляды новозаветных авторов весьма важна для уяснения смысла текста. Значит, поскольку авторы писали в разное время и в разных местах, они не всегда имели одинаковый опыт и одинаковые взгляды. Ну, об авторах я имею в виду, о евангелистах, то есть Марк, Матфей, Лука и Иоанн. То есть большинство, скорее всего, из авторов были иудеями по рождению. Но вот вопрос, например, насколько глубоко они знали иудаизм, как видели свое место в нем, какой язык был для них родным, греческий или арамейский, еврейский, это вопрос, в общем-то, не праздный. И о евангелистах мы на самом деле знаем, ну, практически ничего не знаем. То есть есть предположение, которое, ну, в церкви принято считать центральным, что Марк, грубо говоря, ученик Петра, а Лука ученик Павла. А кто они такие? Кто такой Марк? Кто такой Лука? Ничего не известно. То есть есть некоторые предположения там про Матфея, наверное, известно побольше, но тоже очень мало. То есть эти сведения чрезвычайно скудные на самом деле в сравнении с тем, как мы знаем наших современников. Вот. И, например, даже язык происхождения мы не знаем. И это достаточно важно, потому что Ветхий Завет в греческом и в иудейском местами значительно различается, и от этого зависит интерпретация. Насколько вот новозаветные авторы и евангелисты хорошо знали места, где происходили новозаветные события, людей там живших и, собственно говоря, детальные обстоятельства событий. То есть, ну вот мы знаем, что, скорее всего, Марка и Луки на месте событий непосредственно не было, а они писали Евангелие с апостольской проповеди, то есть непосредственно общаясь с апостолами, которые это все видели своими глазами, но сами евангелисты это, скорее всего, не видели. Вот. И такой пересказ событий уже в себе несет не задачу передачи исторической точности событий, а смысловой, как части проповеди. То есть, например, Лука в своем Евангелии в самом начале сразу говорит, что он попытается передать с наибольшей исторической точностью. Но другие евангелисты этого не говорят, и мы видим, что события, хотя идут, ну, примерно в том же порядке, но местами переставлены просто такие категорически иногда. Это сделано с определенной задачей, и историческая последовательность уже здесь не соблюдается, ну, потому что они не ставили такую перед собой задачу. Это ни в коем случае не умаляет боговдохновенности текста и не мешает донесению истин спасения, но это надо обязательно учитывать. То есть задачи текста могут быть разные. Значит, вот давайте еще раз. Буквальный смысл – это то, что библейские авторы, ну вот здесь мы как-то посмотрели, да, пытались донести до читателей в своих произведениях. Вот до читателей. Это кто такие? Авторы обращались к аудиториям 1 и 2 века. Например, Лука пишет, ну, первых, значит, написано вот даже, здесь, по-моему, открыто, что «как многие уже начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательному исследованию все сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть он написал своему какому-то, видимо, другу, которого он хорошо знал, может быть, родственнику Феофилу, написал историю спасения, историю жизни Христа, но он писал конкретно Феофилу. Он для него эту книгу написал. Сейчас мы ее читаем для всей церкви, но написана она была для Феофила. Вот. Когда такую книгу читают другие люди, может так получиться, что авторская интенция и читательское понимание могут не совпадать. Например, в вышесказанном иудейском происхождении и мышлении ряда новозаветных авторов возникает вопрос, а как понимали их языкохристианские читатели, незнакомые или мало знакомые с иудаизмом? То есть понятно, что новозаветные авторы иудаизма знали хорошо, там евангелисты, апостол Павел тем более, вот, а, так сказать, их паства могла совершенно ничего не знать. Ну, вот, а Павел был, как известно, апостолом язычников, да, проповедовал в Риме и в других местах, достаточно далеко уехал от Израиля. И Павлы представления об богосыновстве Иисуса, они, в общем-то, для иудеев понятны, уходят корнями в вдавание Давиду о том, что царский потомок Давида будет Богу сыном. Но вот, например, как понимали этот титул, то есть как сын Давида, Давид, сын Божий, то есть сын Давида, сын Божий, слушатели Павла, которые буквально там год назад чествовали языческих богов и воспитаны были там в греческой традиции, где там боги размножаются как люди, там склоки какие-то семейные, там, ну, все как в жизни обычных людей. И как они это понимали, ну, по крайней мере, до тех пор, пока иудеи-христианские миссионеры не устранили более детальным толкованием эти недоразумения. Особенно это важно понимать, когда мы видим все книги, собранные в одном каноне. Здесь и Евангелие от Матфея, написанное для иудеев-христиан, и Евангелие от Марка, написанное для, в общем-то, как считается, для язычников, ну или в крайнем случае для иудеев из Рима, которые иудаизм знали не так хорошо, как оригинальные иудеи в Израиле, скажем так. И Евангелие от Иоанна написано сильно позже остальных Евангелий, и, видимо, написано для людей, которые уже в христианстве давно и много достаточно понимают уже, и базовые, во всяком случае, какие-то катехизические истины, в общем-то, знают. То есть Евангелие, написанное для одной аудитории, каждая для своей, да, Евангелие для Луки, как повторюсь, написано для одного человека, они читаются нами всеми. И когда мы встречаем, например, тот же иудео-христианский конфликт, то есть конфликт между христианами и иудеями, ну, первым христианином Христом, да, иудеями, этот конфликт чрезвычайно актуальный в первые века, когда шла борьба, когда проповедь христианства распространялась оно сквозь в основном иудейские общины, и эта борьба была очень ожесточенной. Она в настоящее время, ну, отсутствует. Иудеи живут совершенно отдельно от христиан жизни, мы совершенно отдельно от иудеев жизни. И вообще тут в Москве, не знаю, иудеи сейчас днем с огнем не сыщешь, все уехали в основном в Израиль. Вот, и соответственно, какое для нас имеет значение вот эти пространные, детальные рассуждения и в Евангелии, и тем более в посланиях Павла о соотношении христианства и иудаизма. Вообще, имеют ли эти рассуждения для нас какую-то актуальность, или они написаны только для тех людей, и непосредственно для них имеют значение, а для нас, ну, это, как сказать, очень интересное историческое свидетельство, и не более того, да, как это, так это или, не так, или нет. Или же мы должны искать аллегорические смыслы в тексте, актуальные для нас. То есть, например, понимать под иудеями народ Божий нас и рассматривать, что тот же конфликт, который происходил между христианами и иудеями, может, ну, присутствовать там открыто или скрыто в христианстве, что это есть христиане, которые, как сказать, как иудеи, отступают от истин веры, да, превращаются в таких фарисеев, например. Это достаточно частое толкование в церкви, что вот были фарисеи тогда в иудаизме, да, это конкретно иудейская партия, да. А сейчас фарисеи — это те люди, которые, скажем, превращают в христианство как цели для достижения собственного тщеславия, да, превращают его в такую ритуальную систему, в которой Богу нет места, но есть очень много-много детальных предписаний, с помощью которых они хотят эти фарисеи возвыситься. Да, можно ли так толковать эти места писания или нет? Это большой вопрос. Хотя содержание Нового Завета дает основание для предположения о том, кто были авторы и к каким читателям это относилось, мы точно этого не знаем. То есть есть, например, такое непонимание в Марке, например, когда он рассказывает, что фарисеи, как и все иудеи, перед едой совершают ритуальное омовение. Что, ну, мы можем предположить, что автор был иудеем и знал хорошо об этих иудейских обычаях, а его аудитория не была просвещена на этот счет. То есть, и мы можем учесть данную возможность, скажем, при упоминании о разорвании храмовой завесы, да, когда Христа распяли, Христос умер на кресте, храмовая завеса разорвалась. А вот читатели, как они понимают этот отрывок, когда им читаются? То есть иудеи знали, что в храме было несколько завес, каждая завеса имела разную степень сакральности. Была завеса, за которую заходили все, там, грубо говоря, была завеса, за которую заходили только священники, а была завеса, за которую не заходил вообще говоря никто. Святая святых завеса, да, в нее заходил один раз в год первосвященник с кровью, с жертвенной кровью, окроплял ковчег завета, в котором там находились основные иудейские святыни, и все, и выходил. Остальной год эта завеса была абсолютно, то есть под страхом смерти к ней нельзя было притрагиваться, из нее заходить. Вот. И, соответственно, в зависимости от того, какая завеса разрывается, смысл совершенно различный. Ну, можно предположить, что читатели это прекрасно понимали. А можно предположить, что нет, и для них это значило просто, что как вообще любой религиозный человек, он имеет представление о сакральном и профанном, да, то, что принадлежит Богу, божественное, то, что, как сказать, Богу не принадлежит, принадлежит миру всему. И там есть некоторые преграды между сакральным и профанным. Вот когда Христос умер, эта преграда разорвалась. Да, то есть это можно интерпретировать как, что профанное стало сакральным, да, то, что Христос принес освящение в мир, или то, что, например, храм, наоборот, бывший иудейский храм, и тем самым лишился своей сакральности. То есть все, Христос его решил, скажем, статуса, ну, вот реального статуса храма. Это уже просто, ну, здание, и все. Вот. Давайте вот посмотрим, а могли бы вообще читатели тех или иных новозаветных книг, как они понимали Писание, к которым часто апеллировали евангелисты, то есть корпус Ветхого Завета, они могли улавливать те аллюзии, которые, ну, то есть отсылки к Ветхому Завету, которые во множестве содержатся в Священном Писании, да, отсылки к ветхозаветным событиям, к пророкам, да, о которых говорит Христос, о которых говорит апостол Павел. То есть, когда цитировался в реальности этот отрывок от Ветхого Заветного, понимали ли они контекст этого отрывка, то есть, что это относится к книге Исаии, да, что иудейская традиция толкования этого места такова, и вот Христос к ней, например, к этой традиции апеллирует, или, наоборот, хочет эту традицию разрушить, да, то есть, он контрастирует с ней. Вот понимали ли это читатели, или, в общем-то, это написано не для них? Ну, здесь мы затронули вопросы доступности Евангелия. То есть вот человек, который не знает вообще Ветхого Завета, никогда его не слышал, не читал, является обращенным. И эти контекст, да, вот эта отсылка, там, например, пророк Исаия, она для него недоступна. Но есть вопрос понятия доступности в более широком смысле. Ну, сейчас, например, книги не стоят ничего, они доступны. Да? Книга стоит там, 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. В интернете вообще можно бесплатно скачать. Ничего это не стоит. А в древности и вообще последние, ну, веков, наверное, 18, ну, до там, 19 уже начали, там, 18-19 книги дешевели, а до этого, ну, представь себе, что книга стоит там 10 тысяч рублей за одну книгу, и в нее надо вставать в очередь, то есть там за 4 месяца подавать заявку, там, ждать, пока ее скопируют, и платить такие большие деньги. Ну, 10 тысяч в Москве, наверное, не такие большие деньги, а в провинции это большие. Вот, вот так вот стоили книги. И получить, например, и делалось очень долго. То есть это чтец должен был, то есть писец должен был все это переписать под диктовку, но все несколько раз перепроверить, потому что это, ну, священная книга, она с большим вниманием копировалась. И книги были совершенно не распространены. То есть в лучшем случае на приходе была книга, которая содержала все книги Писания. И то было нечасто. То есть первые несколько веков, там веков шесть, было, что в одних церквях были одни Евангелия, в других – другие, и процесс передачи вот этих книг исторических, он шел, ну, веками, собственно говоря. И там были специальные люди, которым этим занимались. И человек не мог просто взять, пойти и почитать. То есть он едет там в метро и думает, почитаю я Писание. Да? Или пришел вечером домой, а что мне сегодня говорит Бог? Да? Открывает Писание и читает. Человек вообще общался с священным текстом только, ну, в лучшем случае, раз в неделю. Он приходит на литургию, и на литургии ему зачитывают короткий отрывок. Это все. Больше человек о священном писании не слышит и не видит. Ну, на Руси это вообще образование проникало медленно с книгопечатанием, и это продолжалось и в 18 веке, в начале 19 века такая ситуация была. И даже если предположить, что прихожане, например, в совершенстве знают тот язык, на котором священное писание написано, много ли они могут понять? Да? А если там читается плохо, язык непонятный, все-таки церковнославянский, несмотря на все свои преимущества, не тождественен русскому, это несколько другой язык. И иногда, например, чтецы читают там, ну, делают акцент не на смысле, да, а на, скажем, художественности чтения или соответствии чтения какому-то голосовому канону, но при этом непосредственно смысл Писания никак не отражается. И воспринимать такой текст, ну, чрезвычайно тяжело со слуха. Но я думаю, всем знакома ситуация, когда выходишь с литургии и совершенно не можешь вспомнить, чего сегодня читали, вообще о чем, хотя бы не то, что там дословно, вообще о чем был отрывок, да? Особенно если там проповеди не было или она была на какую-то другую тему, вспомнить в большей случае, ну, мне совершенно не удавалось. И у других людей, в общем-то, с которыми я общался, то же самое. Вот. Даже если предположить, что читатели хорошо это слышали, это все равно очень мало. То есть человек не может, например, воспринять весь контекст Писания. Да, он слышит вот этот отрывок, и все. И, соответственно, если это происходило, ну, большую часть истории человечества, то, наверное, евангелисты, просвещаемые Богом, могли предсказать такую ситуацию. Но, во всяком случае, они знали, что те, для кого они пишут, они будут слышать Писание, не могут непосредственно читать все Писание спокойно, свободно. Вот. И насколько они это учли при написании Евангелия, это на самом деле очень интересно. То есть, например, можем ли мы трактовать Евангелие, когда мы рассматриваем, например, событие какое-то или фразу евангельской в контексте всего Евангелия? Да? Это достаточно интересный вопрос, потому что, скорее всего, евангелисты учитывали именно ту ситуацию, когда человек не может держать в уме все священное писание. Да? И, ну, вот иудеи, у них образование было чрезвычайно распространено, они учили эти книги, а в остальном части это, с этим были очень большие сложности. Давайте раз, то есть, вот я поставил множество вопросов, да, связанных с интерпретацией буквального смысла священного писания, то есть выявление того, что непосредственно значило писание, да, что непосредственно, значит, текст написан конкретными авторами, конкретным людям, в конкретной исторической ситуации, в конкретной религиозной ситуации. Это вопрос очень сложный. То есть вот выявление смысла писаний, мы, например, на кружке, вот я веду библейский семинар здесь, ну, попросту евангельский кружок, там можно иногда две строчки разбирать два часа и все равно уйти с большим количеством вопросов, сколько бы вы там толкований литературы не привлекали. С другой стороны, некоторые места писания, они совершенно очевидны, да, и можно вот это все не рассматривать, вот эту сложную нагрузку, где Христос, ну, например, Нагорная проповедь, где Христос говорит совершенно четко, очевидные, ясные, понятные истины, да, когда апостол Павел говорит совершенно четкие истины о спасении, да, касаемо нашего спасения. Когда, например, он говорит, что если кто-то там будет проповедовать вам не то, что я проповедовал, то да будет анафема. Да, это относится ко всем и всегда. То есть, если вам кто-то проповедует что-то, что не согласно со Христом, то это к христианству не относится. Да, это абсолютно универсальная вещь. И здесь, конечно, такие вот эти сложные методы и осмысления привлекать не надо. Но есть места в Писании, которым это надо, их достаточно много. Вот это все держать в уме, и толкование таких мест не является очевидным. И я призываю вас, ну, как-то об этом думать, это учитывать, потому что от Писания, в общем-то, зависит наша жизнь, да, и как мы его понимаем, это очень важно. Потому что существуют еще другие смыслы, да, кроме вот этого буквального исторического смысла. Значит, давайте рассмотрим смысловой пласт, определяемый боговдохновенностью. Ну, мы рассмотрели, что есть боговдохновенность, а давайте рассмотрим, как она проявляется в тексте. То есть характерно понятие, вот такое православное учение о синергии, о двойном авторстве, что писать не просто Бог под диктовку читал, что даже если Бог передавал свои слова непосредственно, то он это писал вместе с человеком. То есть человек не выступал вроде просто машины записывающей, а именно тоже как соавтор. И в результате Писание может содержать те смыслы, которые буквально в нем не содержатся. То есть то, что автору, как евангелисту, как человеку в ум не приходили во время написания, но те слова, которые были задуманы Богом. То есть, например, это чаще всего относится к типологии, то есть образности, обетованиям и исполнениям. То есть это, например, во множестве встречается в Ветхом Завете, когда некоторые места Ветхого Завета, ну, согласно очень распространенному, в общем-то, учению в церкви, они говорят о Христе, да. Ну, самое такое яркое и понятное – это псалмы Давида, которые у нас считаются, когда от лица Давида произносятся слова, которые, ну, все в церкви, ну, это, в общем, достаточно понятно. Мы их читаем сейчас, да, в контексте христианства. Видим, что да, это они говорят о Христе, да, это, ну, вот такой вот псалм, да, это песнь Христа, да, например, слова, обращенные от Христа к Отцу, какие-то обетования Отца ко Христу, описание жизни Христа, но в других образах, то есть вряд ли Давид непосредственно говорил о Христе, когда писал эти псалмы, да? Но вот здесь проявляется очень сильно божественное авторство, которое заложило вот этот второй смысл в текст. Другое дело, что основная проблема здесь заключается в том, как отличить тот смысл, который действительно в тексте заложен, и который от того, который может нам показаться, да, в силу каких-то обстоятельств. Ну вот один из критериев, который был, это согласие, ну, отцов церкви, предания, литургического предания церкви в интерпретации, наличие прообраза в ветхозаветных каких-то образах и мотивах. Ну, например, трактовка Мельхиседека, это иудейский, один из первых иудейских священников, скажем так, как прообраз Христа, призвано обосновать литургическую интерпретацию предложения хлеба и вина как прообраза Евхаристии. То есть, ну, Авраам предложил Мельхиседеку хлеба и вино, и это в церкви трактуется как образ Евхаристии. Вот. Также многие псалмы, где, вот опять же, произносятся речи от лица Давида, интерпретируются как пророчество о Христе. Значит, вот мы рассматривали буквальный смысл, мы рассматривали смысловой смысл, определяемый боговдохновенностью. Давайте рассмотрим смысл, определяемый место книги в каноне. То есть Священное Писание, как мы знаем, это и некоторый текст, который постоянно дополняется, расширяется, это совершенно зафиксированный канон. Да, это книга, которая уже, грубо говоря, с 4 века не меняется. Это собрание там 4 Евангелия и Деяния, послания апостольские, апокалипсис. К ним уже никто никогда ничего добавлять не будет. Они расположены в определенной последовательности и даются все вместе. Ну, здесь, например, Лука писал Феофилу две книги. Да, это написал и, собственно говоря, Евангелие, которым Евангелие от Луки называется, и Деяния апостольские. Оба книги написаны Лукой и шли как просто двухтомник, да, как одно большое письмо, условно говоря. Но в каноне они, например, раздвинуты, и между ними поставлены Евангелие от Иоанна. То есть церковь, которая создала, да, и зафиксировала Священное Писание, вот решила, что такое расположение является, более соответствует какой-то задаче церкви, которые в задачу непосредственно самого текста, то есть рассказов Феофила о спасительной истории и ранней истории церкви, они могли не входить. Но в то же время вообще духовный опыт церкви, да, вот это согласие в такой подборке писания, оно, что именно те книги, потому что книг на самом деле было очень много, рассказов было очень много, но в качестве священного писания были отобраны только вот эти вот книги, которые в корпусе Нового Завета присутствуют. Вот, остальные книги были отброшены и, в общем-то, до настоящего времени в большей части не дошли. То есть церковь отобрала, да, и в этом проявляется, как сказать, божественное действие в церкви, оно отобрало те книги, которые наилучшим образом это спасение рассказывают, и в этом есть определенный смысл. То есть это не просто как факт, что церковь отобрала, в этом есть некоторый смысл. Например, почему церковь отобрала четыре книги, которые называются Евангелие, потом говорят об одном и том же. Вот первые три Евангелия, Евангелие от Марка, Матфея, Луки, даже называются синоптические в науке, то есть согласные друг с другом. То есть они практически местами слово в слово рассказывают одно и то же. Ну, казалось бы, ну зачем нам три книги, или даже четыре, ну, если с Евангелием от Иоанна, которые рассказывают одно и то же, то есть повторяют одно и то же. Проще было взять, например, одну книгу, дать нам, да, или из четырех книг составить одну, в которой ничего не пропущено, то есть чтобы они взаимодополняющие, из этого составить одну книгу, например, в древности такие попытки предпринимались, делались, ну, в дополнение, не взамен, а в дополнение к Евангелию, такую одну большую историю, в которой все отрывки соединены. Вот. Почему церковь нам до нас донесла вот эти четыре книги? Здесь вот как раз проявляется тот смысл, который определяется место в каноне. То есть контекст, из которого мы познаем смысл отрывка, становится не там, как какое-то конкретное чтение, какая-то глава, отрывок, или даже все Евангелие. А контекстом этого смыслового отрывка становится вообще все христианское учение, изложенное в Новом Завете. Вот я здесь больше практически, наверное, скажу, что ну, на контрасте Евангелия можно понять достаточно много. Например, Марк упоминает сознательно о каких-то событиях, которых евангелист Матфей, например, не упоминает. Идет изложение событий иногда в совершенно разном ключе. То есть, если бы мы прочитали одно Евангелие от Марка, ну, мы поняли бы, ну, буквально фабулу событий, да, не что это значит, а вот произошло одно, другое, третье, четвертое, пятое. Ну, приписали бы этому некоторый смысл. Но когда мы читаем Евангелие от Марка и сравним Евангелие от Матфея, например, мы видим, что евангелисты выбрали иногда в описании, казалось бы, одних и тех же событий совершенно разные подходы. То есть, например, тот, кто там, вот книжник, обращающийся ко Христу в Евангелии от Марка, отображен как положительно, скорее положительно, да, то есть Христос с ним соглашается, в Евангелии от Матфея он уже искушает Христа, да. То есть, вот на этом контрасте становятся, акцентируются те смыслы, которые евангелисты хотели нам передать. То есть, на контрасте между, ну, вот, методом раскрытия событий, самого порядка событий, да, каких-то литературных приемов, в которых события описаны, становятся видны смыслы, которые вот евангелист, как сказать, Евангелие закладывал. Это видно вот именно на таких сравнениях. Во-вторых, в Евангелиях, ну, как сказать, ну, вообще в Новом Завете есть места, которые, казалось бы, противоречат друг другу. То есть в посланиях Петра, ну, вот как в посланиях Павла говорится о спасении верой, да, в послании Петра о спасении делами. Ну, казалось бы, если бы ну, как мы знаем, там протестанты, которые, в общем, не согласны с православием, они некоторые считают, что можно спастись только верой. То есть вот достаточно только верой. И это основывается на Священном Писании. Да, такой момент, да, такое вот толкование в Священном, то есть не толкование, а такие прямые слова апостола в Священном Писании действительно есть. Но когда мы берем эти слова в контексте всего Писания, то мы видим, что вот здесь, в другом месте, они компенсируют, что да, вера важна, но важны и дела. Да, и исходя из баланса вот этих мест, скажем так, мы можем вынести некоторую золотую середину христианского учения. То есть то, что в некоторых местах авторы могут прибегать к какому-то очень резкому акцентированию событий, да, ради достижения каких-то целей, оно могло бы быть нами неправильно интерпретировано. Но когда мы интерпретируем это в рамках всего Священного Писания, это становится понятно, что вот это, например, не не именно так, а это просто литературный прием, например, который призван там что-то объяснить. Ну, давайте еще тогда рассмотрим последний смысл на сегодня. Это смысл, определяемый повторным прочтением. Да? Ну, что же это за смысл? Собственно говоря, Евангелия, как я сказал, написаны были давно, авторами которых уже давно нет, да, в этой жизни, вот, давно ушедшим из нее людям. Но по-прежнему церковь, опять же, Евангелие нам предлагает, и мы, например, знаем, что Евангелие само по себе оказывает на нас, ну вот если мы читаем Евангелие, что оно оказывает на нас некоторое действие. То есть читаешь Евангелие, и как сказать, ну, меняется человек, то есть чувствует человек благодать какую-то, начинает что-то понимать, чувствует, например, какие-то места Писания вдруг действуют на душу, и человек там чувствует покаяние, или начинает по-другому осмыслять другие вещи, и, ну, вообще происходит такая духовная жизнь, да, духовные перемены, вызванные словами Писания. Хотя, ну, часто они, ну, не связаны никак непосредственно с буквальным смыслом. И получается такое, а что же это нам теперь отринуть, сказать, что нет, вот это действие в душе, оно, так сказать, побочное и неправильно, потому что вот оно буквальному смыслу не соответствует. Но здесь я бы сказал, что, наверное, это тоже можно рассматривать как смысл Евангелия, заложенный уже не в сам текст, да, в какой-то исторический текст, а уже в нас закладывается Богом, когда мы читаем, то есть это именно действие Святого Духа, которое проявляется, когда мы взаимодействуем с этим текстом. То есть эти слова, которые значили тогда одно, в нас они порождают смыслы, которые могут значить другое. И такие смыслы Писания, они тоже достаточно важны, они меняют жизнь людей буквально. И тоже могут рассматриваться как смысл Писания. Другое дело, что единственное, не стоит путать такие, скажем, смыслы, которые вызывают при чтении Писания, или которые, например, иногда используются для проповеди Писания, с буквальным смыслом Писания. То есть, например, иногда некоторые отрывки используются в проповеди для обоснования каких-то мыслей проповедника, для наглядной иллюстрации, но действительно, они хорошо работают и позволяют на людей, там, скажем, произвести там, впечатление, на что-то их подвигнуть, как-то помочь им, там, например, либо наоборот помочь им в покаянии, либо наоборот как-то приободрить людей, рассказать им о Боге. Но непосредственно вот то, чего им приписывал автор, они в тексте при, так сказать, научном детальном изучении могут не знать. Но опять же я скажу, что, наверное, это тоже смысл священного писания, которым никак нельзя пренебрегать и который для нас очень важен. Ну, вот, наверное, все, что я хотел сказать на сегодня. Наверное, стоит перейти к вопросам, если у нас есть.
Пятикнижие.
Ну, это Пятикнижие Моисея, так сказать, Тора, то, что называется. У нас это просто первые пять книг Ветхого Завета, то есть это Бытие, Исход, Второзаконие, Левит и что еще? Я уже так не помню. Устал уже. Числа ли видно? Числа, точно. Спасибо. Что такое? Значит, апокрифические Евангелия – это Евангелия, которые авторство которых приписывается апостолам, но которые реально апостолами не написаны. То есть, почему и кто их написал, в общем-то, неизвестно. До нас дошло несколько таких Евангелий, и просто, ну, тексты сохранились, потому что они как-то их старались не копировать, наоборот, уничтожать. Это действительно древние тексты, в которых рассказывается о жизни Христа, но если вы их почитаете, то, ну, просто по содержанию текста становятся они, в общем-то, печатаются, у нас выходят, там, можно купить и в Логосе и так далее, там, списки такие. Да, в интернете есть. Они по размеру такие же небольшие книги, как сами Евангелия. Тоже там рассказывается о жизни Христа и Богородицы. Но когда вы читаете, вы понимаете, что, ну, они все такие. Там все абсолютно какой-то нехристианский текст. Например, там в одних апокрифических Евангелиях, там, так сказать, Евангелие Богородицы, его, по-моему, апостолу Филиппу, что ли, приписывали тогда. Там Христос, ну, буквально идет по трупам. Там рассказывается, что когда Христос был маленьким мальчиком, он, значит, строил какой-то из песка там, ну, что-то играл, замок какой-то, подошел другой мальчик и ногой пнул этот замок, он развалился, и Христос сказал: «Ага, ты разрушил мой замок, за это ты умрешь», и мальчик тут же умирает, и дальше там вообще идет просто боевик. То есть это вещь, которая ну, вот человек знаком с духом христианства, да, с которым изложено Писание, понимает, что это, ну, ну, это просто не отсюда, это не христианский текст. То есть тогда они их пытались протолкнуть, скажем так, как Евангелие, но церковь их отвергла, потому что они не содержали действительно евангельского учения. Это подложенные тексты, грубо говоря.
Но они тоже древние.
Они тоже древние. Они причем могут быть созданы не обязательно в те же времена, что и Евангелие. Они могут быть во втором веке созданы, в третьем. Но, знаете, иногда можно понять, почему эти тексты распространялись. Знаете, вот иногда людям не хватает сведений в Евангелии, да, хочется знать больше. Да, кто там такой это, а кто там была Пресвятая Богородица, а как у нее детство прошло, да? Ну, интересно же все-таки, да, знать больше о людях, так сказать, которые в нашей жизни занимают, ну, казалось бы, такое вот место в религии. Вот, и находил, ну, если есть, скажем так, спрос, появлялось предложение, то есть появлялись люди, которые выдумывали какие-то благочестивые истории и выдавали их за реальные события. И такая литература имела спрос, распространялась. Такие писались сериалы, скажем, о лицах божественных. Вот. Было дело. И до сих пор же много создается апокрифических текстов, которые там иногда политически используются, ну, по-разному. Ну, сейчас такого уже нет, а когда вот религия была государственным, так сказать, одним из столпов государства, скажем, проталкивание какой-нибудь политической идеи могло сопровождаться написанием какого-то текста и проталкиванием его, как будто это вот написано святыми отцами, и вот оно так издревле есть, то есть апелляция к древности. И вот остается там такие идеи, мифы всякие. Ну, насколько я знаю, да. То есть оно подтверждается косвенно источниками, теми же раскопками, там о евреях вроде что-то написано. Но я небольшой свидетель. Ну, вроде да. А? Да, да, об этом есть некоторые упоминания. И в любом случае, в точности, во всяком случае, события в Библии, они хорошо соответствуют событиям и имена все эти последовательности, изложенным в вавилонских вот этих книгах настенных. Ну, клинопись, там настенные всякие свидетельства. Там согласие, во всяком случае, достаточно хорошее. Вообще, Евангелие, оно содержит, ну вот Евангелие уже, да, не Ветхий Завет, содержится немного исторических неточностей. То есть очевидно, там буквально две неточности, там то Матфея, по-моему, когда он упоминал перепись, то он неправильно ее упомянул. Ну, это уже исторически подтвержденно. Ну, буквально еще пара таких для спасения абсолютно точно никакого отношения не имеющих мест. Вот. Вообще, и Евангелие является хорошим историческим свидетельством. То есть сейчас, несмотря на то, что, ну, вот, казалось бы, наука, да, и историческая наука, она очень скептически к религиозным вещам относится, Евангелие считается вообще образец сохранности текста. То есть это текст, который сквозь время сохранился наилучшим образом.
Особенно Апокалипсис, который никто никогда не читал, переписывали один к одному.
Да, ну даже при переписи один к одному всегда, конечно, возникали небольшие отклонения, но это уже детали. Это мелочи жизни. А?
Апокалипсис хорошо сохранился.
Да. Это все более-менее... В общем-то, ну, такая наука рассматривает, что в Писании, в общем-то, серьезные сомнения какие-то оставшиеся, они касаются двух мест. Это 8 глава от Иоанна, там, где Христос там пальцем пишет на песке, к нему приводит блудницу. И, по-моему, концовки от Марка, там, последние там 10-15 строк, считается, что это, может быть, потом добавили. Но это ни в коем случае не говорит о том, что это совершенно неправильный текст или ошибочный, но то, что его не было в изначальном тексте, его потом дописали. Вот. А так, в общем-то, там остальное это мелочи.
В отличие от английской традиции, христианской традиции, я думаю, не сильно на этих вопросах. Потому что то, что говорят о нашей церкви, не спадает, что ее в ней поправили по своей миссии.
Ну, это вопрос... Очень большой, на самом деле, очень большой. И, точно я могу сказать, я не знаток иудаизма. Вот. В иудаизме есть очень много течений, да, то есть, как в христианстве есть очень много течений, там, посмотришь на какого-нибудь православного или там на какого-нибудь сектанта-квакера, ну, совершенно, казалось бы, различные религии. В иудаизме тоже в настоящее время течений очень много, от совершенно ортодоксальных, да, очень таких либеральных. Но единственное, что точно, что объединяет иудеев нас и различает то есть объединяет иудеев между собой, нас, христиан между собой, но в то же время коренным образом различает обе группы, то, что иудеи Христа не принимают. Ни как пророка, ни как Бога, то есть они его не принимают. Вот. А так мне очень сложно говорить, потому что, например... Понимаете, там уже настолько мутировало, скажем так, их восприятие Мессии в некоторых иудейских традициях, что вот то восприятие Мессии, которое было тогда во времена Христа, и то восприятие Мессии, которое вот иудеи, которые уже давно оторваны от Израиля, живут в современном, скажем так, секулярном мире, оно совершенно различно. То есть от конкретно исторической такой, ну скажем, политического Мессии, который просто восстановит царство Израиля, создаст там сильной рукой одно государство и разгонит всех остальных, и государство будет править миром, оно теперь изменилось, да, совершенно противоположно, что это будет некоторый духовный такой проповедник, ну типа Христа, да, который не от мира сего в некотором смысле, но опять же не Христос, Христа они не принимают. То есть традиции совершенно различные. Опять же, надо смотреть, как, о каком иудаизме мы говорим. Какая традиция, какое время... Это надо брать специалиста по иудаизму и его спрашивать. Я вот так вот отвечу. Спасибо за вопрос.